Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Люди, которые очень переживали по поводу детей, их вовлекают, их подставляют. Люди, которые страдали по поводу детей, пошли по родителям. Сейчас идут обыски в квартирах родителей, почему-то оппозиционеров. Вот час назад Константин Инкауско сообщил, что пришли к его маме. Его там давно нет, он там не живет. Но вот обыск идет у его мамы. Вы увидите в нашем сюжете других родителей. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей из Санкт-Петербурга. Яков Якубович, здравствуйте.
Добрый
Яков
вечер.
Якубович из Москвы. Андрей, что в Санкт-Петербурге вот с репрессивной частью вот реакции на митинги?
Слушайте, ну, ситуация, мне кажется, аналогична по всем городам. Сейчас нам отрабатывается повестка, как вы правильно говорите, это вот вовлечение совершенно несовершеннолетних. Возбуждаются дела. Два уголовных дела возбуждены сейчас в Петербурге. И административно задержанных, конечно же, опять там оформляют на сутки. То есть реакция властей традиционно. Они пытаются слепить из большой, в общем-то, мирной акции протеста уголовные дела и пытаются таким образом запугать участников, чтобы как-то воспрепятствовать тому, чтобы для следующей акции прошло меньше людей. Обычный эффект обратный. Когда они начинают давить, людей выходит еще больше.
Яков, что вы думаете об этой системе? Я вообще такого большого количества родителей вот этих квартир, а это вообще-то не самое, это же не дети, оппозиционеры к родителям, которые, это пожилые уже люди, пенсионеры. Это что-то новое, по-моему, вот в таком объеме было. Приходили к родителям, ну что, ко всем вот так вот с обысками? По-моему, что тут такая технология.
Ну, это самое гадкое, что может быть, это брать в заложники собственных, ну, не собственных, а ваших родителей, детей и так далее. Мы же видим, какую карту разыграли перед этими событиями, когда начали веерно обвинять всех подряд, неважно, человек каких взглядов, так или иначе, даже косвенно поддерживающий свободу, которая гарантируется 31 статьей Конституции, даже этих людей упрекали, или выражающие свою позицию нейтрально, упрекали в том, что вы втягиваете... А что, вы, значит, не против того, что подростков и детей тащат на митинги? Это была первая гадкая вещь, первая гадкая скобка. Вторая гадкая скобка – это вот то, что мы сегодня видим, когда приходят к родителям оппозиционеров, когда к пожилым людям, которые и так не очень-то, ну, иногда поддерживают действия своих...
переживают, они говорят, куда ты лезешь?
Помните, у Бориса Ефимовича Немцова мама все время говорила, что тебя когда-нибудь убьют, тебя, и это случилось.
Говорила.
И он об этом много говорил.
Да.
Вот это, знаете, за гранью добра и зла, я считаю, что это категорически недопустимо, такого не должно, нужно быть, ну, чудовищем, чтобы пойти к родителям оппозиционера и начать их третировать.
Ну, вот тут два события случились этой ночью, вот эти обыски тотальные и выступление по федеральному каналу Карена Шахназарова, известного режиссера, который призвал не стесняться и выражать свою любовь к Владимиру Путину, хотя вас запугивают, вам не дают этого делать, но вы, пожалуйста, уж давайте его любите как следует. Мы начнем с сюжета об обысках.
27 января ряд сторонников Навального подверглись обыскам. Первым стало известно об обыске в квартире самого оппозиционера в Марьино, где в этот момент находился его брат Олег Навальный. По окончании обыска его задержали на 48 часов по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В то же время силовики пришли с обыском к матери участницы «Пусси Райот» Марии Алехиной. Вечером того же дня Алехину отвезли на допрос в Главное управление МВД и задержали на 48 часов по той же статье, что и Олега Навального. По сообщению «Медиазоны», во время обыска у активистки изъяли загранпаспорт, мобильный телефон и два ноутбука. Также полиция задержала и отвезла домой для проведения обыска главу Альянса врачей Анастасию Васильеву. Уже после завершения обыска, около 3 часов ночи, полицейские вернулись с попытками выломать дверь и задержали Васильеву на 48 часов, также по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По этой же статье задержали юриста ФБК, организации, признанной в России иностранным агентом, с чем они сами не согласны, Любовь Соболь. Сначала силовики пришли с обыском в студию «Навальный Лайф», после чего Соболь повезли на еще один обыск в ее квартиру. Ее адвокат Владимир Воронин опубликовал в своем твиттере часть протокола допроса. Следователей интересовало, где задержанные были 23 января, участвовали они в акции на Пушкинской площади, известны ли им организаторы митинга, а также болел ли кто-то из них коронавирусом, как протекала болезнь, знают ли они о масочном режиме в Москве и что в местах массового скопления людей создается угроза распространения инфекции. Кроме этого, следователи Следователи хотели выяснить, знакомы ли задержанные с людьми, записавшими видео в поддержку Навального. У члена либертарианской партии Игоря Ефремова обыск продолжался около 8 часов и закончился в 3:30 утра. По данным медиазоны, в постановлении на проведение обыска у Ефремова значится, что цель МВД – найти электронные носители, содержащие призывы неограниченного круга лиц принять участие в несогласованной акции 23 января. У активиста изъяли личные записи и электронные носители информации. Сотрудника ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмаш для проведения у них обысков вывезли из спецприемников, где они находились с 22 января. В то же время московские силовики пришли с обыском к жене Алексея Навального Юлии в квартиру, которую семья Навальных снимает в районе метро Автозаводская. По ее словам, полицейские пытались выломать дверь, затем заклеили скотчем дверной глазок и камеры видеонаблюдения. Адвоката впустили в квартиру только после окончания обыска. Также следственные мероприятия прошли у пресс-секретаря штаба муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна, в офисе ФБК, у муниципального депутата Люси Штейн, пресс-секретаря гражданского общества Егора Илюшкина, активистки Александры Калистратовой, главного редактора медиазоны Сергея Смирнова и у отца координатора штаба Навального Олега Степанова. Последнего 28 января задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 5 суток ареста, и отвезли на допрос в Главное следственное управление. По словам директора ФБК Ивана Жданова, у всех обыски проходили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По другой статье задержали только 2 человек – помощника Алексея Навального Илью Пахомова и активиста Константина Котова. Им вменяется неповиновение полиции во время встречи оппозиционера в аэропорту Внуково 17 января. Котов арестован на 5 суток, помощник Навального получил 10 суток ареста.
Вот с нами на связи Виталий Манский. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виталий, кинорежиссер, один из тех, кто подписал письмо Киносоюза в поддержку Алексея Навального с требованием его освободить. Мы еще поговорим о реакции вашего коллеги Шахназарова, в том числе на это письмо. Но, Виталий, что вы скажете? Вот мне показалось, что это новая тактика, вот так тотально третировать родителей. Вы считаете, это зачем? Это демонстрация кому и чего?
Да, мне кажется, тут все более-менее понятно. Власть тотально хочет объяснить всем, без исключения, что она не переговороспособна, что она отменяет вообще все надежды на конституционные изменения строя, на выборную систему. Она, в общем, декларирует ясно, внятно, что нынешний президент навсегда, ну, в их понимании, в их, так сказать, представлении о, так сказать, будущем, о России будущего, что их президент навсегда, и все, кто не соглашается с этим, будет устранен. Ну, устранен не физически, а просто, так сказать, а может быть и физически, коль скоро Навального травили. Но, одним словом, объясняет, кто в доме хозяин. И делает это жестко. И что, кстати, неплохо, власть прекратила, так сказать, как бы играть двойную игру, вот выстраивать этот фасад псевдодемократического общества. Нет, говорит, никакой демократии. Диктатура навсегда, точка. Вот, собственно, иначе, как вот так, считать ее действия сегодня невозможно.
Ага, то есть разрушила фасад. Сегодня об этом говорил Алексей Навальный в суде, что вот демонстративное отсутствие правосудия, демонстрация его отсутствия. Вы считаете, Андрей, это все делается вот... Ну, вы согласны, во-первых, с этой точки зрения, что вам показывают, что больше вам рассчитывать не на что?
Ну, мы увидели, что у нас нет там закона, да, мы видели, как там судопроизводство делается в Химках, на Пеньках. Мы видим, что власть, в общем-то, ужесточает правила игры. И действительно, как бы то, что как такого вот момента, может быть, с этого января, мы живем в некой такой новой реальности, да, когда, ну, давайте признаем, одного из лидеров оппозиции, крупнейшего лидера оппозиции, арестовывают, вместо того, чтобы возбуждать дело об его там попытке убийства, его самого сажают в тюрьму. Фактически у нас власть как бы обнуляет ставки, говорит, что теперь мы будем по-другому, по-другому работе. Это меняет отношение и к правоохранительной системе, и к выборной системе, и в целом отношение власти и общества. К сожалению, такая эскалация, на мой взгляд, будет в минус и тем, и другим. То есть, хотим бы видеть там мирные смены, смены власти через выборы, какие-то гражданские институты, когда это будет взаимодействие, когда будут какие-то там, не знаю, там дискуссии. Но сейчас то, что мы видим, это черное и белое, что, ребят, никаких вот послаблений, мы идем вперед. Но к чему это приводит, история показывала часто.
Ну вот мы сегодня поговорим о втором ночном событии, это выступление Карена Шахназарова. Почему даем? Я, во-первых, приношу извинения, что вам придется терпеть 6 минут, но очень трудно отказаться от этих, от каждого слова, произнесенного этим режиссером. И то мы дали это в сокращении, и только для тех, кто смотрит нас по видео, мы картинки какие-то подкладываем, чтобы было не так скучно. Например, Тадж-Махала, он все время сравнивает дворец, вот это расследование Алексея Навального, он называет это что, вот это вот дворец Тадж-Махала, зачем ему это нужно, он почему-то индийский храм все время сюда приплетает, и мы поэтому картинки вам показываем. Там несколько тем, которые, как ни странно, стоит обсудить. Давайте посмотрим это.
Вот этот человек находится в 7 лет под чудовищным давлением. Вот вся эта последняя история. Я никогда не... Вот я хочу сказать по поводу него, вот с этим Тадж-Махалом. Но это дело даже не в том, что это провокация, но это подлость. Это подлость, это не политика, это подлость. Это не претензия к идейной, это не попытка каким-то образом, какой-то курс новый. Это просто подлость, самая настоящая подлость. Плюс к этому неправда. Понимаете? И это все... Я понимаю, мы не задумываемся, что это все равно, он живой человек, это все должно работать, это все огромная нагрузка на это. И я бы хотел сказать, конечно, я понимаю, что у Владимира Владимировича десятки миллионов сторонников. Но вот этим десяткам миллионов сторонников я хотел бы сказать, вы не бойтесь вообще поддержать-то президента. Вот я вспоминаю, как Советский Союз-то развалился. Советских кинематографистов был эпицентр. 10 человек были, которые все это заводили. Все остальные, российский человек, он же очень деликатен. Он застенчив. Всем остальным было неудобно. Они поэтому вроде бы не то чтобы забыли, но вроде бы и неудобно против сказать, неудобно высказать свое мнение. Ну как-то не это. Слушайте, так нельзя. Мне кажется, в этом смысле должна быть какая-то ясность, которую надо определять, и потому что иначе опять вот так вот ни за что страну потеряем. Я бы по поводу Тадж-Махала хотел вот сказать, то, что я не верю, в этом нет сомнений, но я бы хотел сказать вообще те заслуги, которые сделал Владимир Путин для страны, почему у него нет 5 дворцов? Это человек, который страну спас, когда она распалась. Это человек, который прекратил гражданскую войну, которая уносила чеченская кампания, я считаю, гражданская война. Это человек, который сделал страну прибыльной на самом деле. Прибыльной, потому что она стала прибыльной. Как, какие бы мы тут не говорили этого, проблемы все. Мы вспомните, какой был долг и какая сейчас страна, и сколько уже, и какие авуары, золотовалютные запасы и прочее. Он сравнялся с тем, что был в СССР, между прочим, во время смерти Сталина, который был очень высокий. Да? Он строит... Да, мне скажут, не он строит. Нет, он строит. Он строит дороги, он строит аэропорты, он построил сотни предприятий в стране. И самое главное, я, приближаясь к своим 70 годам, вот, и, так сказать, увы, это близко уже, но я вот что скажу. Я многих лидеров повидал. Многих. Разные были. Лучше, хуже. У меня первый раз это тот человек, который абсолютно соответствует тем задачам, которые стоят перед страной. Умный, толковый, волевой, решительный, который контролирует ситуацию, который не боится бросить вызов такой вообще чудовищной силе, пусть угасающей, но она огромная сила, которая направлена против Российской Федерации и вообще мира. Трудно, вот трудно, трудно говорить. Вот такую атмосферу сейчас создают в нашем обществе. Причем создает меньшинство. Какие-то эти пошли там, артисты непонятно, какие-то даже кинематографисты, которые, слушайте, я 30 лет не получаю госдотации. Я 30 лет, за 30 лет последняя моя картина на государственные деньги была снята «Город Зер», это 88-й год. Я с тех пор не получал никаких государственных денег. Я создал студию, которая постоянно работает рентабельно, даже вот этот год закончил рентабельно. Я не получаю никаких госдотаций. Поэтому мне не стыдно это сказать. Но мне стыдно видеть людей, которые постоянно работают на государственные деньги.
И плюют в это.
Ну вы, ребята, вы хоть совесть имеете, ну вы хотя бы хорошо, вы хоть копейку заработаете в своей жизни, хоть копейку заработаете. Хорошо, вы, культура не имеет цены. Но вообще совесть тоже надо иметь. Поэтому я бы хотел сказать, я очень рад, что президент в такой форме, и, так сказать, несмотря на всю эту кампанию, которую, я понимаю, не может не давить на него. Вы изъясняется ясно, четко и, как говорится, и произносит речь, которую, я знаю, он сам пишет еще. Кто у нас сам речь-то писал? Кто у нас сам речи? Хрущев, Брежнев? Да никто речи не писал сам. Путин пишет сам эти речи. Понимаете? Гордиться надо тем, что повезло, что такой человек, так сказать, находится у руля страны. А если кому что не нравится, ну, пожалуйста, так сказать, доказывайте свою точку зрения, так сказать, идите там, я не знаю, в депутаты, куда угодно, так сказать, сражайтесь за свою точку зрения. Никто не возбраняет. Но заниматься вот этой гадостью, вот эти вот Тадж-Махалы, вот это все, ну это подло, это просто подло, это низко. И надо этому дать правильную оценку. Кстати, в любой другой стране, между прочим, бы засудили бы тех, кто это делает. Однозначно, за клевету и за, так сказать, это.
А, кстати, неплохая идея. За клевету и засудить. Потому что там же ложь с первого до последнего слова.
Да нахрен ему нужен ваш Тадж-Махал? Слушайте, у человека в кармане мир. Об этом думаю. У человека мир в кармане. Это от его любого слова зависит вообще, что будет с этим миром. Ну что вы всерьез считаете, что такие люди, им нужны Тадж-Махалы? Что, Сталин? Сталин умер, у него ничего не было. Ни копейки вообще не нашли. Правильно, потому что зачем таким людям вообще, такого класса масштаба людям, эти все это? Другой там, другой масштаб совершенно. И вот там печатают эту херню.
Ну, я надеюсь, вы нас простили за этот объем, 6 минут, но тем не менее надеюсь, что многим это показалось любопытным. Яков, вот это сравнение со Сталиным, который умер бедным, как церковная мышь, это не значит ли, что Карен Георгиевич считает, что, ну, он, да, он умрет на своем посту? То есть он его уже, в общем, приговорил к смерти бедной церковной, но на своем, но удерживая вот этот вот пост генерального секретаря генералиссимуса.
Карен Георгиевич великий режиссер.
Ну, конечно.
И величина его заключается в его искренности. Вы слышали, что он сказал? Он сказал, он строит дороги. Он строит дороги. Это значит, он и делал все, что происходило 23 января. Я бы все-таки на месте Карен Георгиевича немножко чуть-чуть был бы осторожнее в высказываниях, потому что присваивать все и заслуги, и все, что происходит у нас в стране со знаком минус президенту действующему, это довольно рискованно в наше время такие делать смелые заявления. А вот то, что касается его приговоров в разных частях вот, нашей общественной жизни.
Да.
Ну, слушайте, у нас вообще люди очень любят не только навешивать ярлыки, но и приговаривать сразу. Кого-то к тому, что кто-то там продается и получает определенные преференции, и наоборот, что, значит, пытается всячески сеять раздор между гражданами, тем самым получая политический ресурс. Поэтому я вообще к такого рода шоу-программам, которые ночью идут с ведущими, на самом деле талантливыми, это я говорю совершенно искренне, потому что встречался в нормальной обстановке с Владимиром Рудольфовичем пару раз. Ну, бог им судья.
Ну да, но это непростой участник программы, он очень авторитетный, это директор большого концерна Мосфильм. Виталий, вот я хочу вас спросить об этом выступлении, которое состоит из нескольких пунктов. Во-первых, стыдно, он стыдит тех, кому стыдно похвалить президента, то есть он считает, что это вот, вот он может себе позволить похвалить президента, потому что он от него совершенно не зависит. А те, которые написали письмо, он прямой говорит о деятелях Киносоюза, которые написали письмо с требованием освободить Навального, они плюют в государство и в дарующие им руку. Вот что вы скажете о такого рода постановке вопроса?
Да, откровенно говоря, я не смотрю федеральные каналы, и мне что-то стало жалко Карена. Я его знаю неплохо. И просто не предполагал степени кризиса, происходящего в его сознании. Говорит он, кстати, вещи несправедливые по отношению к нему самому, потому что как не хочется использовать слово «ложь». Да, он не берет деньги у государства, но он, являясь директором Мосфильма, деньги, которые Мосфильм аккумулирует за аренду, за предоставление услуг всей стране, по сути дела, он эти деньги переводит в производство своих фильмов. Хочется задать вопрос, а еще кроме фильмов Шахназарова, что продюсирует Мосфильм вот без государственных денег? И так далее. Что касается обращения Киносоюза, я здесь позволю себе ремарку. Дело в том, что, живя в Латвии уже 6 лет, но продолжая быть членом правления Киносоюза, я для себя принял решение вот последние годы не инициировать, не быть инициатором каких-то, там, я не знаю, писем, заявлений. Ну, просто мне казалось, что это не очень корректно подталкивать живущих и работающих в России, в том числе с участием государственных денег коллег, к каким-то поступкам. И вот письмо, которое сейчас было, заявление, которое было сделано Киносоюзом в поддержку и Алексея Навального, и съемочной группы фильма «Дворец Путина», было инициировано как раз кинематографистами, которые действительно не то чтобы зависимы, но которые находятся в более уязвимой ситуации, нежели я. И если уже они понимают, что дальше так нельзя и молчать нельзя, это значит, что в принципе кризис, в том числе и доверие к власти, к президенту, очень велик. И в чем, так сказать, любопытный нюанс вот этого опуса, который произносит 6 минут Карен, он пытается бросить такой клич в народ, дескать, поддержите своего вождя. Хочу обратить внимание, давно мы таких кличей не слышали.
Да,
значит, есть в этом необходимость. Значит, стало сомнительным, а есть ли у вождя вот те самые статистические 60-70-80%, которые всегда за него голосуют. Потому что что сделал Навальный со своим фильмом? Вот мы сейчас разговариваем на радио «Свобода», и мы должны отдавать себе отчет, что мы, в общем, как бы тут в своей банке варимся, в своей тарелке. И мало людей за рамками вот этого круга нас слышит, желает слышать и так далее. А Навальный капитально расширил аудиторию. Он, по сути, народник. 100 миллионов человек – это точно не тот круг людей, которые уже были критически или сомнительно настроены по отношению к происходящему в стране. И если просто элементарная арифметика, 100 миллионов – это, по сути, за вычетом детей до 18 лет, это почти вся электоральная масса Российской Федерации. Значит, получается, что если вдруг предположить, что какие-то были бы выборы в Российской Федерации, то их результаты уже, так скажем, не столь были бы очевидны для властей, не столь управляем. И власти видят опыт своего белорусского коллеги, который, по ошибке политтехнологов локальных допустил к выборам Тихановскую, которая, женщина, как говорил сам Лукашенко, да, такое у него было, так сказать, гендерное безобразие, в общем, не раскрученный политик и так далее и тому подобное. И даже это все позволило Тихановской выиграть эти выборы. То, что у Навального есть шанс выиграть выборы, абсолютно очевидно. И поэтому сейчас я вот зашел разговор и о вот этом путинском призыве. Давайте, дескать, так сказать, проявите свою решимость в поддержке президента. И в более активных действиях силовиков. И понятно, что все силовики сейчас тоже, по сути, должны определиться, что они, так как все силовики, вот когда меня забирали,
у ФСБ, и, так сказать, я общался с полицейскими, те, которые меня транспортировали в автозак, потом в отделение милиции, они все видели, все знают. И, в общем, сейчас, зная их выбор служить этой власти, для них является определяющим, что они, так сказать, ну, как бы переходят на службу преступникам в каком-то смысле. И это тоже очень серьезная вещь, поэтому я полагаю, что сейчас в казармах политинформации перешли в такую, ну, совершенно более отчаянную фазу. Это все мы наблюдаем, и Карен невольно это произносит в своей длинной речи про Тадж-Махал, что должно быть у нашего Путина их 6, 8 или 10. У него, кстати, есть такое количество. Это госрезиденции, в которых он, может быть, там полтора дня в году бывает. И они все находятся на гособслуживании, все на охране, все с персоналами и на наших налогах в том числе. Я не знаю, есть ли еще в мире лидеры, пусть даже... Ну, кстати, Россия не столь экономически состоятельное государство в нынешнем формате, которые могут себе позволить такую роскошь. Но еще и уворованный в виде взятки полученный частный дворец, но это уже камон, это запредельная вещь.
Ну вот это уже, ну правильно, но вот это страховка на случай пенсии. Тут я не понимаю, чему удивляется Карен Георгиевич.
Никакой пенсии у Путина не будет. Это, в общем говоря, от какое-то от жлобства, хамства и ну, какого-то уже беспредельного... человек вышел за берега. Он действительно себя ощущает уже далеко не президентом Российской Федерации. Он ощущает себя пожизненным императором. И поэтому, и более того, он понимает, что никто... Он думал, точнее, он заблуждался. Он думал, что никто не сможет посягнуть на его как бы секретную приватность. А Навальный взял его и расчехлил. И, кстати сказать, когда Навальный расчехлил Путина, Путин оказался действительно очень жалким персонажем. Он, так сказать, с этими аквадискотеками, ну, для 100 миллионов человек он уже является предметом шуток и какого-то некой брезгливости. Вот что ведь еще происходит.
Виталий, а я хочу вас все-таки спросить, вот просто чтобы люди понимали, которые нас слушают, что вы-то живете в Латвии, но вы сюда приезжаете, вы были с пикетом расследования у ФСБ, вас забирали. Конечно. На вас это как-то, ну, на ваше последующее решение приехать сказывается вот та жесткость, с которой обошлись с вами? Или вы будете продолжать приезжать?
Нет, конечно, я для себя выбор сделал, и я буду с этой ситуацией бороться до последнего. Ну, все свои силы, какие у меня есть, я отдам этой борьбе. Тут другого, как бы, мнения для меня быть не может. К сожалению, я не могу чисто физически, коль скоро я живу и работаю в другой стране, у меня есть масса обязательств перед, так сказать, моими партнерами и так далее. И, в конце концов, я снимаю фильмы. Кстати, последняя моя картина, которую я снимал по времени, она вся снята в России, это фильм о Михаиле Горбачеве, но весь постпродакшн, все делается за пределами России, коль скоро мое кино действительно Российская Федерация не финансирует. Если уж тут говорить о Карене, так сказать, о его вопросах, там, типа, заработайте деньги... Что-то мне так подсказывает, что я денег больше заработал, чем Карен Григорьевич в своей жизни. Если уж на то пошло.
И насколько именно, я помню, именно, вас государство финансирование сняли давно и прочно.
Да, это было очень давно. Государственное финансирование у меня под задницей нет.
И государственный ваш фестиваль. Да.
Даже фестиваль я провожу отчасти на собственные деньги. Поэтому тут как бы упрек такой несколько вокзальный. Но ну, там все, что, по-моему, все, что происходит сейчас в эфире госканалов, то такой вокзальный уже дискурс.
Это да, но я еще раз принесу извинения, что мы так много показали такой монолог, но вы согласились, что он показательный очень. Это человек, которого знают, он авторитетный в какой-то части творческой интеллигенции. И мы все-таки сейчас, уважаемые коллеги, должны поговорить о событиях сегодняшнего дня. Неожиданный, совершенно непонятный суд был сюрпризом для адвокатов Алексея Навального. Суд по поводу его его меры пресечения? Не следует ли его отпустить? Вот вдруг была даже мысль, что Олега посадят, его отпустят, этот заложник, этот снова на свободе. Но закончилось, к сожалению, непонятно было, зачем этот суд. Может быть, потом Андрей нам объяснит. Давайте сюжет посмотрим.
Поставить 10 изменений. Апелляционные жалобы защиты.
Мне все было понятно до начала заседания суда, заявил Навальный по видеосвязи в ответ на постановление Московского областного суда. Тот оставил в силе решение о месяце заключения Навального в следственный изолятор «Матросская тишина». Происходящее с Навальным с момента посадки его самолета из Берлина в аэропорту Шереметьево сам политик назвал демонстративным нарушением закона и потребовал немедленно его освободить. По мнению Навального, ни одна из статей, по которой его могли арестовать, к нему не имеет отношения.
Задача прокуратуры – это надзор за законностью. И именно прокуратура стала органом в России, который является проводником, опять же, демонстративного беззакония.
Адвокаты Навального указывали в жалобе на серию нарушений закона судом первой инстанции.
Законодательных норм, позволяющих условно осужденных заключать под стражу, либо, как сделал суд, заключать и задерживать на 30 суток, их не существует. И об этом подробно была нам посвящена наша апелляционная жалоба. Об этом же мы говорили и в суде первой инстанции. Тем не менее, суд не разделил наши доводы. А кроме того, жалоба содержала многочисленные нарушения, связанные с неравенством сторон в процессе, нарушение тайны совещательной комнаты и проведение выездного судебного заседания в отделе полиции, инициировавшим заключение Алексея под стражу.
Сторона обвинения настаивала на законности ареста. По мнению прокуратуры, стороны были уведомлены о судебном процессе в отделе полиции, ведь в итоге оказались на заседании. А открытость и гласность обеспечивали журналисты двух федеральных каналов.
Ну, это как обычно, это мы уже привыкли. Андрей, что это было? Мы получили возможность увидеть, услышать Алексея Навального, очередную его очень страстную, горячую речь, которая теперь транслируется по всему интернету. Совершенно никакого результата этот суд не принял. Зачем они это устроили?
Знаете, у меня такое ощущение возникает, что вот люди, которые занимаются внутренней политикой в Кремле там, или там, в силовом блоке ФСБ, они каким-то образом, ну вот, если там, мы предполагаем, что есть какая-то кампания подавления, не знаю, силовики прописывают план, как они будут действовать, то вся вот эпопея, которая происходит в последние там, недели с Навальным, это и прилет, там, смена аэропортов, там, да, и суд в Химках. Ощущение, что плана нет. Да? Они делают какие-то рефлекторные движения, вот они отправились на обыски, вот вчера тоже характерно было, когда обыск закончили, а потом снова обыск. То есть есть какое-то огромное количество начальников, которые дают какие-то указания. И вот это одни начальники указания, это другие. Честно сказать, я вчера, когда вот, ну, перед судом обсуждал с коллегами, и мне казалось, что есть шанс на то, что все-таки ситуация станет лучше. Да? И при всей там, как бы, негативном отношении к нашему государству, потому что, может быть, у кого-то сработала, там, не знаю, в шестеренках какая-то извилина, что может быть сменят меру пресечения. Может быть, все-таки это будет домашний арест, или хотя бы какое-то послабление. Вот. Когда услышал все-таки, что все остается как прежде, там, понятно, что, к сожалению, нет там человека, который способен сказать «остановитесь». Да? Поэтому то, что происходит с Навальным сейчас, мне кажется, это рефлекторное движение, реакция на то, что происходит.
То есть кому-то удалось пробить этот процесс, кому-то, но не, но добить этот процесс...
Это, знаете, как бульдоги под ковром, мы не знаем, что там происходит до конца, да? Но единственное, что мне кажется, вот то, что я воспринимаю вот сейчас января, что начался какой-то вот, знаете, лед тронулся, процесс пошел. Конечно же, ужесточаются законы, давят больше оппозицию. Мы видим прямые репрессии, там, уголовные дела, обыски, но это скорее, мне кажется, показание для страха, и когда вот Шназаров говорил по телевидению о том, что появитесь сторонники Путина, он понимал, что на самом деле их очень мало, и он призывал, мне кажется, уже к каким-то, ну, крохам того, что было там в 2014 году или ранее. То есть нет той волны поддержки.
Поклонная и... уже не получится.
Конечно,
в Москве.
Да, либо это будет позорно. Да? Поэтому сейчас они пытаются рефлекторно действовать, много ошибок совершают, но они понимают, что той там массы поддержки, да, у них уже нет. Поэтому то, что происходит, но, к сожалению, это скорее какие-то вот действия неосознанные и, может быть, не спланированные.
Вообще-то давайте мы спросим нашу аудиторию. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы по своим разговорам с соседями, с друзьями, со служивцами чувствуете, что можно еще раз собрать вот эти поклонные? Вы помните, что Болотная, против нее поклонная. Вот эти гости федеральных эфиров вспоминают, как было хорошо, ностальгически стоят на этой поклонной. А сегодня на поклонной смотрит в кинотеатре втроем сидит Владимир Путин с друзьями, или точнее сказать, с его... Как назвать-то его справа и слева? Сидит он с ними и смотрит фильм «Зоя». Один на поклонной в кинотеатре. Это все, что сегодня осталось от той поклонной. Поэтому, пожалуйста, нам позвоните и скажите, можно ли вот свистнуть, и как свистнул Карен Шахназаров, и все-таки людей собрать. С нами на связи Юрий Богомолов. Юрий, здравствуйте. Юрий, кинокритик, один из тех, кто подписал письмо Киносоюза. Значит, он получает государственное финансирование и кусает руку, которая его кормит. Правильно я вас обозначил?
Добрый вечер. Я получаю зарплату довольно жалкую в институте, естественно, плачу налоги и так далее. Пишу свои работы и не чувствую себя должником нашего президента. Скорее наоборот. Я бы почувствовал президента нашим должником. Что касается Карена Георгиевича, то действительно он был когда-то хорошим режиссером, талантливым, способным. Сделал несколько хороших фильмов. В последнее время снимает посредственные фильмы и сериалы. Но является по определению Владимира Соловьева выдающимся мыслителем. Да. В качестве мыслителя я его иногда наблюдаю в телеканале «Россия-1». И мне довольно неловко за него. И довольно, так сказать, даже стыдно, что с ним произошла такая метаморфоза. Когда он повторяет одну и ту же мантру. Что мне кажется в отношении этого самого фильма от Навального, который претендует на премию «Белый слон», что этот фильм достаточно убедителен. Я даже не понимаю, как, посмотрев этот фильм, можно усомниться в достоверности того, что там изложено. Там изложено ведь не просто утверждения некие, да и никто не утверждает, что там есть юридическая, так сказать, основа принадлежности этого всего комплекса Владимира Путина. Там показываются все схемы, финансовые схемы, которые позволили создать этот комплекс. Чего же еще более убедительного? А попытки, опровергнуть это кажутся смешными относительно того, зачем это нужно человеку, который владеет всем миром. Вообще, надо сказать, что смешно и самоутверждение, что Владимир Путин владеет миром. Потому что все, что сделало Путина таким знаменитым и таким уверенным в себе, так это телевизор. Вот обратите внимание, у каждого нынешнего президента, да, у самых, так сказать, есть какой-то конек, на котором он сидит и которым понукает. У Путина телевизор, федеральные каналы, которые с утра до ночи рассказывают о том, какой он замечательный. И сам он об этом рассказывает. Зеленского был телесериал «Слуга народа», который сделал его президентом. А у Трампа был Твиттер, который тоже сделал его президентом. И посмотрите, лишили Трампа Твиттера, и где он теперь? Смею предположить, что с Путиным могло бы произойти то же самое, если бы он оказался без этих каналов, или, по крайней мере, на этих каналах мог бы присутствовать Навальный хотя бы на треть того времени, которое занимает господин Путин. Я в данном случае не уверен за то, что он выиграл бы. И когда, а сегодня идет определенная кампания, очень хочется дискредитировать Навального. Очень хочется. До поры до времени с ним боролись умолчанием, замалчиванием. Нет такого человека, ерунда какая-то. И, значит, есть два противника. Это Украина и Соединенные Штаты. И вот они, так сказать, о них можно и говорить. А что такое Навальный? Пустяк, пустое место и так далее. Кому он нужен, этот Навальный? Так вот, эти просмотры, которые прошли, значит, эти видеофильмы, они показали, что он нужен 100 миллионам людей в России и за ее рубежами. И вот это стало триггером такой яростной кампании против Навального. Вы знаете, мне кажется, что противостояние Навального и Путина приобрело персональный характер с момента, когда он, Навальный, приземлился в Шереметьево. А вот это уже та самая дуэль. Я почему-то вспомнил, была ведь такая историческая дуэль. Это Мандельштам и Сталин. Мандельштам тоже осмелился в безнадежной ситуации бросить вызов товарищу Сталину. Мы живем под собой и ничего страны. Боюсь, что и мы сегодня живем ничего под собой страны.
Юрий, спасибо.
И проблема еще в том... Вот очень хорошо политолог Владимир Пастухов сказал, что если вот предположил, что если такой, значит, есть дворец, и он не принадлежит Путину, и он там не хозяин этого дворца, то значит кто-то там живет другой, и он правит нами, а Путин всего лишь вице-президент.
Понятно. Спасибо, Юрий. Я поняла, что маркер такой вот, кто правит дворцом, как говорилось раньше, кто управляет телевидением, тот управляет выборами. Сейчас кто правит дворцом, тот и президент. И вот Юрий призвал нас чуять страну, поэтому мы Санкт-Петербург Оксану слушаем. Оксан, здравствуйте. Но у вас не идет речь о Поклонной, а, наверное, о другом. Где там Марсово поле. Способны ли собрать вот сейчас сторонники Владимира Путина массы, чтобы похвалить его, как просит Карен Георгиевич, одобрить его деятельность?
Я думаю, что это вообще абсурдно. Я очень расстроена ответом Карена Шахназарова по поводу вот его выступления. Я, честно, от него не ожидала. Я так люблю фильм «Город Зеро», да. И как бы сейчас я даже вот теперь думаю убрать его из своей фильмотеки. По поводу судебной системы могу сказать, ну, вот их же назначают также приказами президента. Вот, допустим, на моем примере мне пришлось в суд обратиться с иском на суд, чтобы они мне выдали судебный акт для жалования в Верховном суде. То есть система, ну, как бы задается от руководителя, и на всех местах вот она вот в таком виде. Вот. И оскорбительно еще слушать от президента, что кто-то промыл мозги. Все взрослые люди умеют анализировать информацию. И когда президент говорит, что русскому народу промыли мозги, ну это просто как бы возмутительно.
Да,
даже.
Причем, спасибо, Оксана, действительно, это обижает. И тем более, что источники для промывки мозгов, они ни в какое сравнение не идут с федеральным телевидением, которое покрывает каждый чум. И Владимир из Новороссийска, не знаю, как у вас главная площадь называется, наверняка Ленина, она способна? Нет, вот мне говорит Яков, тоже не знает, как у вас главная площадь в Новороссийске называется?
Площадь Свободы.
Свободы? Ничего себе! А раньше она как называлась?
Раньше я не помню, как она называлась. Она всегда называлась, сколько я живу, 60 лет, она называлась площадь Свободы.
Меня просто поразили. А на площади Свободы достаточно?
А рядом площадь Ленина, возле администрации города.
Вот. Какая больше, Свобода или Ленина?
Одинаково.
Какая-то из этих площадей способна собрать большое, огромное количество сторонников Владимира Путина? Можно. То есть в вашем городе это... Я сейчас не про размеры площади, а про то, что вот если людям кликнуть клич, они придут и поддержат.
Нет, они уже выходили 23-го, их разогнали на гайками.
Нет, я про других спросила. Я про других альтернативных людей, которые...
Нет, вряд ли здесь такое будет. Я удивлен Краснодару, там было очень много. Я не призываю людей выходить,
Подождите, Владимир, вы меня не понимаете. Мы говорим сейчас о сторонниках Владимира Путина, о тех, которых зовет поддержать его Карен Шахназаров. У вас найдется достаточное количество, чтобы...
Таких нет.
Вот, не найдется.
Они не займут эти площади. Таких у нас нет.
Понятно, спасибо. Ну, значит, Карен Георгиевич правильно делает, что обращает и чувствует. Вот хорошо сказали сегодня коллеги-эксперты, что чувствуют, что вакуум образовывается, и надо его как-то заполнять. То есть они, наверное, сейчас будут в этом направлении думать. Мы, давайте опрос посмотрим, который мы проводили на улицах Москвы. Стесняетесь ли вы похвалить Владимира Путина? Правда ли это? Давайте посмотрим.
Стесняетесь ли вы хвалить Владимира Путина?
А мне не приходится. Поводов нет хвалить. Отменил бы пенсионную реформу, я бы похвалил бы очень даже. Нет, я бы не стал стесняться, я бы похвалил бы прямо в камеру.
Нет, не стесняюсь, я его очень люблю. Такой президент у нас. У нас давно такого президента не было. Классный президент.
Хвалить президента я не стесняюсь с моей стороны, но если бы я знал за что, а я не знаю.
Нет, не стесняюсь. На текущий момент... Ну, есть заслуги, за это его и хвалят.
Наверное, я плохо знакома с повесткой, чтобы точно сказать, что мне есть за что похвалить.
Сейчас я так настроен, что я явно его не хочу хвалить. В связи с последними новостями и тому подобное.
Нет, не стесняюсь. Всегда его хвалю. За то, что предотвратил развал России, который намечался в 90-е годы по указанию Соединенных Штатов Америки и Западной Европы.
Я не стесняюсь. Ну, конечно, есть за что похвалить, есть за что поругать. Я думаю, быть президентом очень трудно, особенно в нынешнем положении.
Я не стесняюсь хвалить, но я его никогда не хвалю, потому что мне не нравится его политика.
Вот когда у нас начинается опрос, и в гостях Яков Якубович, да. Он всегда говорит, это мои.
Это моя любимая рубрика,
потому что это его Тверской, он глава Тверского муниципального округа. Опросы мы проводим рядом здесь, и поэтому, ну, можно сказать, что люди, он зря переживает, Карен Георгиевич, так получается, что люди...
Да, я сразу после... 18 января я ехал в такси, так уж получилось, мимо Шереметьево. Со мной... Это моя любимая аудитория, таксисты, потому что... Почему? Потому что, ну, они, у них тоже большая социологическая выборка, конечно. Они много с кем разговаривают, общаются, и от них много чего получаешь, много информации. Да. Парень был из Ростова, из Ростовской области, он не из самого города. Но... Я его спросил, а вы вчера тут ездили? Да, конечно, ездил. Он говорит, ну что, тут вчера перекрыто было? Да нет, говорит, тут как-то, ну, что-то был какой-то, как обычно. Вот в воскресенье вечером же прилетают очень многие, кто-то там с отдыха, кто-то из командировок или наоборот летят в командировку.
Это Ленинградка?
Ленинградка, да, причем не та, не платная часть, а бесплатная. Я спрашиваю, ну хорошо, а там, ну, когда Навальный-то прилетел, вы как столкнулись с... А? Навальный. Навальный? Это который губернатор бывший? О как! Подумал я. Ничего себе. Ну, там мы еще немножко поговорили. Чуть-чуть я говорю, слушай, вы не понимаете, что это все-таки там политик такого федерального масштаба, известный, что у вас там говорят в ваших там шахтах, в Батайске, Новошахтинске или где вы там, в Оксае? Он говорит, ничего не говорят. У нас, и начинает рассказывать про то, как живет его город, как живет его семья, как многодетная семья, как там тяжело найти не только работу высокооплачиваемую, ну, достаточно оплачиваемую, чтобы жить нормально, а как там тяжело получить образование, высшее все. И все едут в Москву для того, чтобы зарабатывать. Угу. И вроде бы человек, который каждый день перевозит из аэропорта в аэропорт людей разных, он вот так вот относится к политике. Поэтому я думаю, что слушатель из Новороссийска, в общем, то он на самом деле был прав. Ни за Навального, ни за Путина, скорее всего, много людей не выйдет. Почему не выйдет? Потому что в регионах люди отвыкли думать о политике. Последнее, о чем они хотят думать, это то, о том, что происходит в Москве, так нелюбимом ими городе. Хотя это происходит совершенно напрасно. И власти, по сути, сами стали заложником этой ситуации. Что сейчас За Навального выйдет, наверное, столько же людей, сколько выйдет за действующую власть.
Таксисты, да, таксисты, конечно, там все зависит от того, какую станцию он слушает. Потому что если он слушает шансон, он никак, ни про кого никогда. Кстати, вот 24 Европа плюс, вы 24 часа ее слушаете, там, кажется, есть какие-то новости, сколько там букетов продано.
Ну да, там
так что,
когда
да,
снимут ограничения,
да. Вот, Андрей, что вы думаете об этих людях, которые выходили и выходят? У кого-то я тоже не берусь, потому что настолько разные ощущения, то мало, то много. Не берусь даже анализировать, потому что сам по себе повод, казалось бы, вот вступиться за человека конкретно, но это не тот повод, который выводит большие массы. Ну, согласитесь, он все-таки не Ленин, который... Да и за Ленина, думаю, в то время.
Ну, если предпротестная акция, последняя, которая была, очень важный момент, там порядка половины людей были новыми. То есть 50%, 40% людей новых вышло. И эти люди, которые шли, они понимали, что они идут на несогласованную, на акцию, которая может плохо кончиться.
Чревато, забрать, как чревато. Да.
То понимали. Есть это были люди, готовые, скажем так, ну, к трудностям. Да? А сколько людей, которые также разделяют позицию, но решили не рисковать. У кого там работа, по разным причинам, семья. Они решили, что... То есть запас людей, огромного количества сторонников, которые просто, ну, по разным причинам решили не идти, он тоже достаточно огромен. Поэтому я бы сказал так, что то, что произошло, вот, например, в последних выходных, это скорее такое показало потенциал. Потому что если акция была бы согласована, либо в разы больше.
Конечно.
И вот я хотел бы отметить по поводу опроса. Знаете, интересно, вот с чем столкнутся на самом деле как бы сторонники Путина. И мне кажется, одна из проблем, которые есть там наших властей, что даже те, которые люди говорят, что не поддерживают Путина, да, там, да, мне нравится президент. А если поставить вопрос по-другому, а вы хотите его на еще один срок? Хотите его 36-го года? И вот те даже люди, которым нравится Путин, которые там в экстазе в 2014 году поддерживали его, сейчас скажут, да сколько можно? Да, может быть, человеку нравится Путин, там, да, действиями, но он устал, у него дети родились при Путине, они уже выросли при Путине. И умереть при Путине, прожив 36 года с ним, нет. Вот пойти на митинг, вот даже на митинг он сходит, а проголосовать за него в 2024 году на еще один срок, вот это проблема, которая будет стоять у них. Потому что нравится, но устал.
А вот тоже еще, я все-таки вас спрошу еще о настроениях в Санкт-Петербурге, потому что я смотрела репортаж с площадей своих коллег, почти практически каждого они спрашивали, кто выходил на улицы в этот день, какую роль сыграл в вашем решении этот фильм. Он не явился таким мотиватором, как Димон когда-то, когда ради Димон, то есть когда вот вышел Димон и позвал Алексея Навального вешать эти кроссовки, там вышли люди, мотивированные фильмом «Димон». Он вам не Димон. Здесь,
без
ну да, многие говорили, что да, конечно, мы видели, но мы это знали, мы не так уж прям впечатлены, мы не поэтому.
Ну, отношение к президенту, безусловно, оно как бы уже негативное сидит. Здесь другая ситуация, все-таки судьба самого Алексея. Его приезд, да. Его возвращение, человек, который был отравлен, человек, которого было совершено покушение, фактически как бы, ну, то есть жертва, из него сделали преступника, да, его посадили в тюрьму, да, и вот эта несправедливость, это то, какую смелость, к которой он пошел, я думаю, во многом это сыграло мотивацию. Я думаю, многие читали там посты в Фейсбуке, там, которые начинались с того, что мне, может, не нравится, что делает позиция Навального, мне не нравятся его, может, какие-то действия, но я считаю, что его надо поддержать, потому что его давит власть. И скорее это была правозащитная реакция, и я думаю, это стало одним из мотивирующих факторов для людей. Защита человека, правозащитная позиция.
Скорее так. Яков, вы как думаете?
Ну,
вы тоже заметили, что фильм не сыграл?
Нет, не сыграл, потому что когда я задавал вопросы нашим жителям, которые там живут, которые живут там на Большой Дмитровке, в том числе, вы-то чего пошли? И мне одна жительница сказала, ну я пошла, потому что я не могу детей бросить. Ну, они пошли же. Дети совершеннолетние. Ну, они же пошли. Ну, а что я их, вот они одни, я тоже с ними пойду. Я говорю, а зачем ты пошла?
Они зачем пошли?
Они зачем пошли? Вот они за тем же самым пошли. Ответ был достаточно абстрактный. Я пошла ради будущего своих детей. А вот дети для чего пошли? А дети пошли ради своего будущего и ради будущего своих детей, которые у них будут. Ответ был довольно-таки абстрактный.
Нет, он не абстрактный. Почему? Это как раз... Нет, почему? Будущее – это то, что можно менять.
Понимаете, весь вопрос
они пошли
в том,
за то,
что такое будущее нет. России. Россия без Путина, говорят одни. А тогда с чем? Не с кем, а с чем? Вот в чем вопрос главный. Потому что мы должны сами прорисовать свое будущее, понимать, что такое свобода, что такое демократия. демократия, что такое институты работающие, что такое та страна, в которой неравенство.
Я думаю, что есть самая главная первая ступень, сменяемость власти, которого, которой страна лишена. А все остальное приложится. Но первой-то ее нет, и поэтому, я думаю, будущее примерно так пока и понимается, как возможность что-то менять. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.